Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова с вами, с особым мнением. Виктор Шендерович, привет тебе.
Привет, привет.
Конечно, понятно, о чем мы все сегодня думаем. Собственно, весь год мы об этом только и думаем, но сегодня такая вот, как это называется, отсечка, да. Год этой катастрофы, которая началась 24 февраля 2022 года. У меня вчера ночью было такое чувство, что я страшно боюсь, что утром произойдет что-нибудь ужасное. Ну, как бы оно уже произошло год назад. Но, тем не менее... Вот это чувство ожидания еще более ужасного, оно остается. Что бы ты сказал?
Да. Ну, я прежде всего отнесся бы к годовщине катастрофы. Катастрофе гораздо больше времени, разумеется. Я бы сказал, годовщина того дня, когда стало совсем очевидно, очевидны размеры этой катастрофы, причем не нам с тобой, а, в общем, как-то всем. Ну, всем, в ком по Бабелю еще квартирует совесть. И должен сказать, что... Я 20 год назад, я очень хорошо помню свои первые ощущения, я тогда подумал, что если что-то хорошее есть, я даже написал об этом, что если что-то хорошее в этой катастрофе искать, то, пожалуй, то, что резко ускорилось движение, течение исторического процесса, и то, что могло занять десятилетие, уложится в годы при всем нарастающем драматизме, но... Исторически это будет все-таки покороче. Это первая была мысль, а вторая была мысль. И вот тут я ошибся. Я написал тогда, что, по крайней мере, теперь добро и зло ясно маркированы, и уже невозможно сделать вид. Вот эта попытка как бы совместить терпимое отношение к Путину со званием неприличного человека, то, чем занимались тысячи людей у нас и не у нас, ну, как бы вот с одной стороны, с другой стороны, все не так однозначно, вот это вот. Мне казалось 24 февраля прошлого года, что вот теперь уже все. Ну, все. Вот уже невозможно. Вот падают, да, война, падают бомбы на мирных жителей другой страны. Невозможно придумать никаких оправданий. Я ошибался. Выяснилось очень скоро, что все по-прежнему не так однозначно, что на нас хотели напасть, что украинцы не... Ну, так далее. Вот эта ботва чудовищная, пропагандистская. Я, честно говоря, переоценивал, ну, просто интеллектуальное состояние как минимум соотечественников. Переоценивал. Мне казалось, что все абсолютно ясно в нравственном отношении. И то, что этот год прошел, и все, мы продолжаем бултыхаться ментально, страна продолжает бултыхаться в этом гное, кровавом, уже кровавом давно. Это для меня новое печальное открытие. Мне казалось, что ну, что-то должно, как-то должна среагировать страна на произошедшее. Нет.
Ну, в смысле сказать... Была... А что страна должна была как среагировать? Сказать, что нет, типа нам это не нравится? Ну как? Ну, способы. Ну, у нее даже, ну, если бы даже она была в состоянии среагировать, я имею в виду вот ментально, да. Ну, способы.
Просто если бы вышедших на улице, да, исчислялись не тысячами по всей стране за этот год, это огромная, в нравственном отношении это огромная цифра. Тысячи людей, которые пошли в заключение, в тюрьму за свое несогласие с войной. Тысячи людей. Вот в 68 году их было 7, как мы знаем, да, 8. 7-8, да, как в том анекдоте, да. Тут все-таки счет на тысячи. И мы знаем случаи просто нравственных подвигов в связи с этим. Но в политическом смысле, деградация оказалась в общественном смысле. О политическом это речь о партиях, о них речи давно никакой нет. Но в общественном смысле оказалось, что деградация зашла гораздо дальше, чем нам бы хотелось думать. По крайней мере, мне. Я тут зря, наверное, множественное число. О себе. Для меня вот это сильнейшее, если говорить о травме, вот, собственно говоря, о разрыве ожиданий, то вот я полагал, что реакция будет сильнее. Мы недооценивали, видимо, мы жили в своем пузыре и живем в своем пузыре. Мы, видимо, недооцениваем степень катастрофы. И вообще, я часто цитирую Трифонова, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры. Я думаю, что мы сегодня не в состоянии по-настоящему понять размеры катастрофы происходящей. Лицом к лицу лица не увидать. И в хорошем, и в плохом. Да? И мы можем только апеллировать, так сказать, опытом историческим. И догадываться, что это где-то очень близко к тому, что происходило год назад, к Булгаковскому бегу. Да и города те же. Да? Стамбул, Константинополь, Белград. Да? Это все города.
Да. Ну да. Ну да.
Париж. Чернота, купи себе штаны, да? Это все, это города те же и числительные, очень похожие. У нас нету точной статистики, но то, что счет идет на миллионы, то, что это бег настоящий, это страна, это вот тектоническая такая вещь, или селевой поток, да, это просто нас сносит. И произошедшее 24-го, повторяю, катастрофа началась давно и не ощущалась как катастрофа. И праздновали мы эту наступление, многие праздновали наступление этой катастрофы. Посмотрите фильм Манского про приход Путина к власти. Как праздновали либералы записные, да, наступление этой катастрофы. Какие все были мажорные, какие хорошие все у всех, какое хорошее было у всех настроение в те дни. Это все зафиксировано, да? Но вот спустя почти уже четверть века, ну вот можно констатировать катастрофу полноценную, историческую, и мы только в начале, можно только догадываться, какой будет итоговая цена для страны и как будет называться та страна, которая даст себе отчет в этом пока.
Да, даже догадаться, честно говоря, никто, по-моему, не берется сейчас, даже из самых умных прогнозистов.
Надеюсь, что корень «Россия» там будет в названии страны, может быть, не знаю. Но, ну, да. Но то, что, да, но как это будет, что это будет и когда это будет, а то, что, а вот ведь ужас-то в чем. Мы все как у Зубнова, мы все думаем, что ой, вот сейчас было больно, но потом, да, сейчас тут, но это ненадолго. А это ведь, собственно говоря, начало. Мы в начале расплаты, как нация, как, да, мы в начале расплаты. Мы очень долго в эту катастрофу, медленно и с удовольствием, со вкусом входили. Через ипотеки, через Анталии, через отказ от обратной связи, через отказ от прав человека, через завороженность растущим уровнем жизни на патриарших прудах, да. И так далее. Москва хорошеющая, бутики, рестораны. Мы долго-долго входили незаметно для себя в эту нравственную катастрофу. А расплата только-только началась. Слушай,
вот по поводу расплаты. Смотри, я сегодня была в Тель-Авиве на митинге, посвященному этой годовщине. Его организовывала организация... Извините, что я так говорю, израильские друзья Украины. И это был митинг, организованный украинскими людьми преимущественно. Ну, там было большинство таких. Там сбоку стояли какие-то люди, которые, у которых по-английски было написано на плакатах «Русские против Путина», «Русские против войны». В общем, не то чтобы они там как-то пользовались симпатии большой, да. К ним даже подходили, да, какие-то украинские женщины, которые им говорили, какие это русские против войны? Вы фамилии напишите, какие русские против войны. А им говорили, типа, отвечали там эти ребята, что там многие русские против войны. Вот тут все, вот кто пришел сюда, они все против войны, что правда, в общем, действительно. Но украинские женщины были непреклонны. И я понимаю, что у них есть, что им дали, в общем, все основания для того, чтобы относиться к России и к ее любому представителю так вот, вот так, как они относятся. Но у меня вопрос такой к тебе. Мы с тобой люди из России. И мы так или иначе все равно постоянно думаем о том, что произошло и какое мы лично имеем к этому отношение. Я тебя не спрашиваю сейчас там про всю эту историю, что вина, ответственность, там вот это вот все, да, эти все философские рассуждения, мы их уже слышали очень много. Скажи мне, как отвечать конкретному человеку, например, мне или тебе, или этому парню, который стоял сегодня в Тель-Авиве с плакатом про русских, которые против войны, как им отвечать на такого вот рода претензии? Потому что, ну, можно не отвечать, можно сказать, что они в своем праве, но все равно ведь не будешь же все время, понимаешь?
Послушай, Оля, они в своем эмоциональном праве, мы не знаем, там, случаи тоже разные. Но, тем не менее, придется вернуться к вот этой азбуке, ты как бы ее так перечислила, вина, ответственность через запятую. Они через запятую, но это очень разные вещи. Ответственность историческая, мы ее все, да, она наступила. И мы все платим, да, мы выгнаны вон из своей страны, маргинализированы, и это самое счастливое и легкое, шоколадный вариант, да. А люди платят жизнями, люди платят нищетой, маргинализацией, бегством, да, булгаковским бегом, платят тюрьмой, платят жизнью, да, своей многие. Впрочем, многие, даже те, кто не задавались этих вопросов, да, платят жизнями. Историческая ответственность для русских, она только наступила, и, повторяю, она только началась. И платить еще будут наши дети. Вот те, повторяю, у которых в пилотках буквы ЗЮ это выстраивают, они еще могут пойти на пушечное мясо, да? Ничего сейчас еще об этом не подозревающие. Россия платит целиком, и платят отдельные люди. Справедливости никакой нет. Простите, что я вынужден повторять эти азы, но это надо вызубрить наконец. Нет никакой человеческой справедливости в исторической ответственности, да? На детей падают бомбы в Берлине и Дрездене в 45-м году, а и разрывают в клочья. А гитлеровские бонзы доживают жизнь в полном порядке, в шоколаде, и не только в Аргентине, в Германии тоже. Нету справедливости человеческой. Справедливость есть только барабанная дробь, да, историческая. История интересует только нация, цивилизация. История говорит немцам: учить уроки будете? Немцы говорят: будем. Заставили выучить немцев уроки через 30 лет. История говорит: гуд, принято, вы идете в следующий класс. Вот вам нынешняя Германия. Нам история говорит: будете учить уроки? Мы говорим: не, не хотим, зашибись, все. История говорит: гуд, и оставляет нас на второй год. И вот мы барахтаемся в этом дерьме.
Не, мы говорим, мы не будем учить уроки, потому что мы и так отличники, у нас и так все прекрасно.
Мы отличники, да. Да, ваша школа, вы специально прислали нам этих учителей, чтобы нас унижать. Нам нифига не надо, мы крутые, мы без этого обойдемся, вон мы какие, да? О, как от нас пахнет, вы шарахаетесь, здорово. Значит, пубертат такой, пубертат. Значит, повторяю, история, вот это историческая ответственность, она уже наступила. Человеческая ответственность, извините, вещь совершенно персональная. Прости, снова себя процитирую, я не сразу пришел к этой формулировке, но она хорошая, нескромно скажу я, что человек не кубометр нефти, и не надо его оценивать по месту залегания. Это кубометр нефти стоит столько же, сколько соседний кубометр нефти. А люди, сидящие рядом, идущие рядом по улице, стоят по-разному. И у Карамурзы, Володи, и Евгения Викторовича Пригожина нету никакой общей цены нравственной, никакого общего нравственного знаменателя. Никаким паспортом это не описывается. Паспорт – это для погранконтроля. Так вот, нету вины у того парня, который стоял в плакате. Если бы у него хватило сил и желания вступить в этот диалог, он мог бы сказать: я не виноват перед вами. Я никогда не голосовал за Путина. Я, может быть, сидел в автозаках. Я лишился работы. Да? А многие из тех, кого вы называете россияне, назовите фамилии. Называем фамилии. Называем фамилии, вот такие фамилии. Вот Карамурза, Горинов, Яшин. Да, это только известные фамилии. А еще был истопник, который пошел, какой-то парень, мужик, на 3 года. Просто послал всех на все буквы алфавита с их да, войной спецоперации. Пошел в лагерь, мы его фамилию даже не выучили. Девочка Катя, возлагавшая цветы, она русская. Она русская не меньше, чем Пригожин и уж Кадыров. Да? Значит, если бы другое дело, что трудновато спорить, повторяю, эмоционально, эти женщины, мы не знаем, что там в подоплеке, да? Но
ну, будем считать, что в подоплеке там вот все то же самое, как у всех.
Но что то же самое? Можно было спросить, если пытаться входить в тему ответственности, личной ответственности, то спросить, у вас был президент Янукович, я ничего не путаю. Я вот одного спросил тут, который меня хлестал по щекам. У вас был Янукович.
В смысле хлестал по щекам?
Вербально. Вербально, да. Все русские подонки виноваты. Секундочку. Я сидел, да, я лишался работы, сидел в автозаках там, и меня ввозили мордой там, и унижали публично на всю страну. Да, я пытался всю меру своих микроскопических сил, да, если с историей, бороться с Путиным, да? А меня хлестал по щекам украинский депутат, который пиарил Януковича в свое время. Теперь выясняется, что он Европа, а я путинский прихвостень. Нет, ребят, без обобщений. Повторяю, персонально, да, нравственная оценка персонально. Дальше второй вопрос, гораздо более важный. Что нам сделать, чтобы снизить историческую нашу ответственность? Да, вот эту. Вот тут каждый, эта формулировка не моя, она принадлежит моему молодому другу одному, который в первые дни, я о нем рассказывал, друг моей дочери, в первые дни войны он торговал пельменями в Варшаве. Вот он взял свой грузовичок, да, вынул из него пельмени и поехал на границу. И очень быстро стал одним из главных менеджеров оказания помощи, гуманитарной помощи. В нем открылся потрясающий талант менеджера. И он продолжает этим заниматься, никаких пельменей. Он год встречается у границы, переводит, находит врачей, юристов, перевозит, решает сложнейшие кейсы. Собрал команду от Сан-Диего до Челябинска, да, значит, людей, волонтеров. Собирает деньги и так далее, и так далее. И он сформулировал замечательно. Ты просто делай что-нибудь, что ты можешь делать. Вот у кого какой талант есть. Ты просто делай, помогай Украине, украинцам. Можешь писать – пиши. Можешь волонтерить – волонтерь. Можешь давать деньги – давай деньги. Кто-то из тех, кто волонтерит вместе с ним, физически волонтерил. Руками мешки таскал. Это у нас показались общие знакомые. Очень нехилый бизнесмен из Сан-Диего, да, допустим, который все в Сан-Диего своем оставил и приехал на границу Польши и под руководством, значит, вот этого пацана, значит, на... вот, значит, ты хочешь, чтобы ответственность была меньше на нас, делай что-нибудь, делай, что ты можешь. А дальше очень важный вопрос. Никто не вправе сказать тебе, что ты должен делать. Это решает каждый про себя. Каждый знает свой ресурс, свой личный ресурс. Нельзя требовать подвига. Нельзя из Окленда раздавать пощечины за то, что кто-то не вышел в пикет, не пожертвовал своей жизнью.
Это ужасно. Это абсолютно ужасные вот эти вот все катурные, бесконечные.
Да. И только сам человек может решить. Вот девочка Катя решила и вышла к памятнику. Да? Спасибо ей. А Володя Карамурза, да, приехал, да, и вот Илья Яшин просто пошел, в открытую пошел, на лобовую, вот своей судьбой платит. Но нельзя требовать от другого человека, чтобы он вышел на площадь, что называется. У каждого свой ресурс, свое представление о целеполагании. И здесь вспоминается, что вправе мы требовать и от себя, и, может быть, друг от друга. Искандеровская формулировка, что такое приличный человек, у Искандера очень мягкая формулировка. Неучастие в подлости. Это по советским временам, по поздним советским временам, это была очень льготная формулировка. Ну вот для меня, скажем, да?
Льготная в каком смысле?
Льготная, потому что от меня не требуется выйти на Красную площадь
А.
И с выбитыми зубами, как Виктор Файнберг, пойти в психушку для того, чтобы считать себя.
Но то есть достаточно, Виктор... достаточно просто не пойти на партсобрание там условно,
да, да,
не и, там не лужники не на собрание Единой да, России да, и не участвовать не в этом бардаке.
Угу. Не участвуй, не пили бабки под это дело, не делай карьеру под это дело, не делай сам подлости. Но дальше истина конкретна. И конкретно наше представление каждого из нас о том, что ты, на что ты имеешь право, на что не имеешь права. И кто-то чувствует себя подлецом, потому что просто промолчал. А кто-то не чувствует. А кто-то даже и срубил бабла по случаю, чувствует себя очень хорошо. Невозможно вшить человеку чужую этику. Да? Это надо тоже понимать. Но вот неучастие в подлости, как формулировка, это очень льготная формулировка. Ну хотя бы ты сам. Ну хотя бы ты просто не участвуй. Пусть это зло идет не через тебя. А
смотри.
Дальше...
Угу.
Прости, а просто дальше. Дальше, да, вот есть люди, которые для себя решают невозможным да, не выпрямиться в полный рост, как Яшин или Карамурза, или Навальный.
Ну да. У меня еще, знаешь, какой был вопрос по этому поводу, возник? Он связанный с тем, что происходит в головах вот этих людей, которых ты сказал в самом начале, и которых, которые вызвали твое большое разочарование. Тут нам люди уже написали, что никакого разочарования там у кого-то нет, они типа знают, с кем имеют дело, не знаю. Но вопрос такой, вот смотри, значит, к людям приходят, когда это все какие-то такие разговоры, вот там Путин выступает, вот в телевизоре Путин выступает, вот тут ток-шоу какое-то дурацкое, вот там что-то на доме написано, да. Ну, тут можно говорить всякие глупости по поводу того, что иначе бы они на нас напали, там бла-бла-бла, вот это вот все, там НАТО и так далее. Можно бесконечно во все в это верить, и можно бесконечно всему этому присягать до тех пор, пока не пришли конкретно стучаться в твою дверь. Когда пришли за твоими детьми, чтобы отправить их в эту мясорубку, я не представляю, что должно происходить в головах у людей, чтобы добровольно в эту пасть своих детей отдавать. Я понимаю, что там не хватает ума, там не хватает образования, люди всю жизнь задурены этими телеканалами. Это все совершенно понятно. Но здравый смысл, не знаю, там инстинкт природный по отношению к своим детям, к детям, ладно, даже к себе, Бог с ними, понимаешь? Но как можно вот детей добровольно туда отдавать? Ой, вот это я не понимаю.
Вот в том-то и дело. И то, что ты это не понимаешь, это хорошо, как бы тебя хорошо характеризуют, что ты этого не понимаешь. Но человеческая психика очень, очень разнообразная, очень лабильная, очень мягкая психика, подвижная. И, значит, их убеждают, их, ты говоришь, здравый смысл. Вот твой здравый смысл заключается в том, чтобы не отдать ребенка, пусть он бежит, пускай где-то спрячется, не отдать ребенка в эту мясорубку. А ее здравый смысл заключается в том, а что делать, а зато он не сядет в тюрьму, да? А вот и вот так он нищенствует, а так, может, денег дадут. А здравый смысл, когда он потом погиб, здравый смысл не завопить на весь мир, что же вы, ироды, делаете. А здравый смысл заключается в том, что дождаться, чтобы денег каких-нибудь дали.
Это ее здравый смысл. Они же все говорят, что они ужасно такие все там православные и так далее, верующие, христианские.
Нет,
но даже важно, если его не убьют, и он вернется, он убьет других людей, которые ничего плохого ни ему, ни кому не сделали.
Оля, это вообще не проблема.
Это же адская сковородка с гарантией.
Послушай меня. Никакая это... Им объяснит, это ты, а Гудяев им объяснит, что никакая не сковородка. А сковородка тебе предатель, ты мне предатель. Да? Это что Володин, что Гудяев им объяснят. А он погибнет за други своя. Ему объяснят, что он в раю. Совесть успокоит, душу успокоит. Другое дело, что готовность человека добровольно жрать это дерьмо, готовность человека добровольно поверить, я сформулировал недавно, что вовремя ослепнуть – это очень дальновидно. Это очень выгодно ослепнуть. Очень выгодно, выгодно быть дураком. Потому что горе от ума, да. Потому что вот придет в голову, будешь ворочаться. И логика, и беспощадный, так сказать, скальпель интеллекта тебя разрежет просто, да. Ты поймешь, что ты негодяй, что ты подлец, что ты трус. А если поглупее немножечко, без интеллекта, так оно и проканает.
Слушай, ну вот это же...
Современные идиллии, сейчас прости.
Да.
Ну, Салтыкова-Щедрина можно вообще цитировать просто каждую секунду. Но у него там современные идиллии, по-моему, что жизнь наша, как солянка, которую подают там в этом трактире, что если смаку ложкой за ложкой ешь, вроде ничего, начнешь ворошить да разглядывать, тошнит. Так вот люди, да, другой солянки им не будет, им налили уже эту. Они не хотят, чтобы их стошнило, они уже лучше смаку ее съедят. Да, желудки крепкие. Повторяю, дальше мы просто этот год еще раз показал какое недопустимое обобщение, так сказать, называть всех людьми, называть всех одним словом. Вот Евгения Викторовича Пригожина, да, и Владимира Владимировича Карамурзу называть одним словом человек – это недопустимое обобщение. Это как-то странно, это, да, надо об этом подумать. Но это и раньше было понятно, но просто этот год дал такие картинки в обе стороны, что думаешь, нет, давайте мы найдем все-таки для... Если, потому что если Пригожин и Кадыров люди, то, видимо, Володя Карамурза что-то другое. Или наоборот.
Или да, наоборот, да.
Или
кто-то
наоборот,
из,
что скорее.
Кто-то из них, да, кто-то, да.
Кто-то из них немножко не... Вот, поэтому нам показал этот год, показал готовность психики человеческой подлаживаться. Невероятно. Нам тоже казалось, ну хорошо, ну вот уже твоего сына. Слушайте, ну это же мы проходили в 2014 году. Помнишь,
подожди,
такой был сюжет?
Слушай. Подожди, давай про 2014 год, ты сейчас как бы начинаешь новый абзац, давай мы сейчас прервемся на буквально минуту, мы должны Хорошо. Напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас тут есть хорошего и прекрасного на этом живом гвозде, и вернемся, это особое мнение, Виктор Шендерович.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы продолжаем особое мнение на живом гвозде. Виктор Шендерович, Ольга Бычкова. Прежде чем мы продолжим наш собственный разговор, я должна еще выполнить одну просьбу коллег. И я уже рассказывала про эту книжку на днях, но не лишний повторить. Эммануэль Макрон написал книгу в 16-17 году, когда у него была избирательная кампания, он написал книгу под названием «Революция». Эту книгу перевели сейчас на русский язык. И что ты смеешься? Вовремя, да. Ну а что? Ну знаешь, это что же? Это же не заметки в газету писать, понимаешь? Нет, это нет. Такая большая работа, красивая книга, толстая, в твердой обложке, 1700 рублей с печатью от Эхо. shop.diletant.media. Вот там вот можно ее приобрести и читать. Я абсолютно уверена, что там найдется, что почитать, особенно с учетом того, что Эммануэль Макрон периодически как-то появляется в этой истории с войной в Украине и пытается, как и многие другие лидеры, что-то сделать и что-то придумать.
Насвистеть что-нибудь этой кобре, дудочке, какую-нибудь волшебную мелодию, чтобы кобра, да, капюшончик собрала и легла, да?
И легла, и упал за куда.
Пока не получается пока.
Пока совсем не получается. И пока не получается ни дипломатически никак, потому что сейчас вот уже все эти разговоры пошли, что не так много танков есть в распоряжении у НАТО и у Запада. Не так, в общем, и боеприпасов много, и снаряды там уже заканчиваются, нужно скорее новые делать. И то же самое, в общем, со всех сторон. И получается, что эта история просто превратится в Первую мировую войну, в смысле вот бессмысленности и длительности каких-то бессмысленных противостояний, нет?
Смотри, Первая мировая не должна превратиться там, в другие исходные данные. Но мы с тобой не военные аналитики. Война, да, эта война не может закончиться никакой победой Путина, потому что все-таки с опозданием на 15 лет Запад навел глаза на резкость, и он враг. И понятно, что в длинную никакой победы у Путина не будет. Он ищет сейчас возможности для передышки, для пиаровской победы. Его интересует только пиаровская сейчас победа. Да? Давай вернемся на шаг назад, очень к важной теме подошли. Что внутри у людей? Вот, что стоит за этой поддержкой? 2014 год. История десантника Козлова. Помнишь ли ты такое имя был? Десантник Козлов. Нет. Который без обеих ног его привели из Донбасса летом. Да? Без обеих ног. И эта история еще были СМИ, еще было Эхо, еще была Новая, да, Дождь. И об этом написали, рассказали, да. Вот, парень без обеих ног, десантник, приехал с Донбасса, да, раненый. И беседа с его отцом, с его близкими. Что думаете-то? И его отец повторяет бессмысленные эти мантры про то, что вот он умно, он все-таки на защите Родины. Какой защите Родины? Это было на чужой территории. Нет, он прямо не дает, отец не дает себе это сказать. Он не хочет это услышать. Потому что если его сын стал инвалидом, защищая священные рубежи Родины, то он герой, а ты отец героя и мать героя, и что? А если он оккупант, который заплатил вот так, а ты отец оккупанта, а это мать оккупанта, то что, как жить дальше? Как жить с этим дальше? Что тебя просто развели на мякине, да, отняли сына, вот такое с тобой сделали. И вот это чистый стокгольмский синдром. В чистом виде стокгольмский синдром. Это можно просто проходить вот это интервью с отцом десантника Козлова, который повторяет как мантру заведомую ложь. Ему деваться некуда. Деваться некуда. И я недавно, да, вот в Фейсбуке опять из статьи Толстого «Одумайтесь» 1904 года, статья Льва Толстого, где он пишет о том, как он встретил там мужика, который уезжал на Дальний Восток, да, и прощался с ним. А что делать, говорил он, когда ему граф говорил, Толстой пишет, я вижу, что он понимает, что на дурное дело его зовут. Ответ такой, а что делать-то? Что делать-то? Куда деваться? И вот это «куда деваться»? И есть ответ на вопрос о поддержке. Им некуда деваться. Есть какие-то люди, которые, вот, ну, Карамурза, Яшин, деваться в сопротивление, деваться в бегство. А если некуда бежать? А если даже в голову тебе не приходит, что можно бежать? Если ты уже жил тут и жил, как при Батыи жили, при Дзержинском жили, при каком угодно упыре жили, вот на этой земле. куда деваться, очередной упырь. Государство, которое сверху вцепилось в тебя, и ты единственная мысль, чтобы это государство тебя не, насмерть не затоптало, не изодрало. Даже когда сына уже изодрали, чтобы тебя не додрали, а додерут. Рот откроешь, додерут. Еще и денег не дадут за него, еще опозорят, да, додерут. Куда деваться, пишет Лев Толстой в 4-м году, и куда деваться, фактически, говорит отец десантника Козлова в 2000, через 110 лет. Куда деваться? Вот и вся поддержка. А все остальное Лужники с Газбановым и Шаманом. За большие бабки. Это да, это мы умеем. Это мы умеем.
Лужники?
Вот нагнать бюджетников, да, да, нагнать полные Лужники холопов, дать им в руки. Я же ходил тогда, когда в 2012 году, я последний раз пришел посмотреть на эту народную поддержку.
Ты ходил прямо в эти самые Лужники?
Конечно. Ну нет, не Лужники, на, в центр они их собирали на Красную
Тебе
площадь.
Дали 500 рублей, по крайней мере, за это?
Нет. Я наблюдал этих ребят, которых свозили автобусами и пописать не выпускали из-за оцепления, пока Эрн не снимет с пролета красивую картину поддержки Путина, а их все, они стояли, все стояли в этом загончике, изображая народ. Хотя они просто вассалы, которых свезли под угрозой. Стояли, топтались на холоде, значит, и ждали, когда отпустят. Вот и вся народная поддержка. Не все зарабатывают, как Шаман и Газманов, на этой поддержке. Некоторых просто даже никто не спрашивает. Вот и вся народная поддержка. А по поводу Лужников и всего остального, вот цитатка из Салтыкова Щедрина сегодня приплыла. Есть люди, которые мертвыми дланями стучат в мертвые персти, которые с уконным языком выкликают «Звон победы, раздавайся!» и зияющими впадинами вместо глаз выглядывают окрест. Кто не стучит в персти и не выкликает вместе с ними? Вот. Это про прошлый патриотический подъем, балканский. Ну, не прошлый, а позапрошлый. Про Балканскую войну, да, 19 века. Да, вот про тот звон победы. А потом Лев Николаевич уже писал про этот, про звон победы, до которого Щедрин не дожил, японский. И дальше звон победы, раздавайся. Мертвые длани стучат в мертвые перси, с уконным языком выкликают звон победы, раздавайся. Вот в том-то и дело. Бенефициаров этого кровопускания не так много. Достаточно много. Все-таки счет идет на тысячи. Людей, которые просто, да, бенефициары этого, политические, по бизнесу. Очень хорошо, очень хорошие деньги. Война, мать родна. А, да, матери еще нарожают. А сколько там погибло, нам что-то из-за бугра сообщают. То ли 200 тысяч, то ли 150 тысяч. Мы еще Великую Отечественную не посчитали, плюс-минус 5 миллионов. Да?
И не похоронили, да.
Россия щедрая душа, Оля, Россия щедрая душа. Ну, 5 миллионов больше, 5 миллионов меньше. Это лишь бы не денег, а людей-то, господи.
Ну, когда позавчера я смотрела, как Путин выступал перед членами этого федерального собрания, я Лужники не смотрела.
Дланями, и мертвыми дланями стучал в мертвые перцы?
Ну, видимо, да. А это мне пришлось смотреть, в общем, целиком и внимательно, ну, как бы, потому что вдруг что-нибудь скажет. Он ничего не сказал там, строго говоря, кроме того, что каждые полгода теперь будут давать участникам этой войны отпуск домой на 2 недели, и это, конечно, говорит о его планах. Я еще думала о том, как... Это же рано или поздно все равно все кончится когда-нибудь, хоть когда, там, хоть через много лет, но это закончится, все равно закончится.
Все-таки не через много, я думаю. Я думаю, не через много.
Ну, я хотела бы.
Не через много, но закончится. Да. Но, конечно,
я думала,
счет идет не на месте.
Я думала, кто из этих достойных людей, этих лиц, которые там показывали очень подробно во время его выступления, кто как будет переобуваться и присягать каким-нибудь совсем другим вещам. Я вот просто пыталась себе это представить.
А что там представлять? Это просто надо не представлять, а вспоминать.
Да, именно, потому что мы такое уже видели.
А чего? Владимир Владимирович Путин, да? ГБшник, который мучил диссидентов, потом оказался видите ли, помощником нашего Мирабо демократического Собчака, а потом вот этим вот, что там придумывать? Да наливай, пей, просто посмотри, как они переобуваются. Абсолютно это естественным образом происходит. Он даже не ощущает это как переобувание. Простейшие не ошибаются, сказал Сергей Гондлевский. Бактерии не ошибаются. Бактерии всегда той температуры, которой бульон, той формы, которой бульон. Понимаешь, это Сахаров будет выделяться, да? Все встанут при гимне, а Сахаров останется сидеть. А бактерии, да, о чем ты говоришь? Все хайль, он хайль. Все встают, он встает. Все сядут, он сядет. Он всегда, да, бактерия всегда того цвета, которого бульон. И эти номенклатурные бактерии, у нас Рогозин еще не путан. Оля, Рогозин, международный ЦК ВЛКСМ, международный отдел ЦК ВЛКСМ. Потом полуфашистская партия Родина, потом блок НАТО, потом космодром. Да? Легко, в одну секунду. О чем ты говоришь?
Ну, ладно, в другой последовательности, но не важно. Да, не важно, понятно.
Какой последовательности?
По-моему, Родина была после НАТО, мне кажется. Ну, не важно.
Какая разница?
Не суть, какая абсолютно. Разница? Да. Какие у тебя мысли по этому поводу, по поводу того, что сказал, наконец-то, впервые выступивший Владимир Путин позавчера? Впервые за долгое время.
Что? Ничего он не сказал. Послушай.
Ну, хорошо.
Они продолжают делать из говна конфет. Они продолжают изображать великую державу, которую возглавляет великий лидер на великом историческом переломе. Вот и все. Они как в эту дудят уже много лет. Просто цена была другая до февраля прошлого года. Цена была немножко другая. Тоже кровавая, но другая. Тут тот счет пошел уже на сотни тысяч погибших. А так-то то же самое, тех же щей да погуще влей, о чем ты говоришь?
Слушай, тут нам пишут люди в чат трансляции в Ютьюбе, и тут мне написал, например, не он один, Раймонд Пиарт, по поводу того, о чем мы с тобой говорили в самом начале, что... Ой, так быстро тут появляются сообщения и бегают, да. Ну, типа, не стыдно, да, ведущий что-то рассуждать об отношении украинцев, если бла-бла-бла и так далее. Я должна еще раз сказать, что я рассуждаю не потому, что я хочу вступать в дискуссию или там не соглашаться или что-то ответить, особенно остро, наоборот. Я пытаюсь ответить на свои собственные вопросы, я понимаю, что люди, которые предъявляют претензии, они, в общем, в своем праве это делать. И поэтому для меня только вопрос, как тут правильно свои собственные мысли там как-то разбирать на полке. А что будет, как ты думаешь? Ну, вот там эти все, конечно, переобуются молниеносно, кто доживет. Вопросов нет никаких. А с людьми что будет? Вот с этими, которые ходят в Лужники, которые говорят, что не все так однозначно, там еще вот это. Да. Вот.
Они скажут, нас обманывали, они скажут, вот на что оказалось. Оказался наш отец не отцом, а сукою, помнишь, да, на прошлом? Угу. Кум докушал огурец и промолвил с мукою, оказался наш отец не отцом, а сукою. Это один вариант. Второй вариант, очень угрюмый, что нас победили, да. И тут я должен, мы же, повторяю, у нас же немецкий аналог, он торчит перед глазами, это единственное, чем мы можем, самая близкая аналогия. И это очень печальная аналогия по многим параметрам, один из которых, что Германия еще очень долго, десятилетия напролет, ощущала 45-й год как поражение, а не как освобождение. Формулировка освобождения появилась уже на третьем десятке. И их заставили пройти этот путь. Мы уже говорили об этом много раз. Нас-то некому будет заставить. Нас, повторяю, просто оставят гнить на обочине. Если мы сами себя не вытащим за волосы в какую-то новую историческую реальность, сама Россия, судьба России решится в России. Да, не в антивоенном комитете, при всем уважении, я в нем тоже состою, но судьба России, да, решится внутри России. И если мы сами сможем себя вытащить за волосы в какое-то другое время, в какое-то новое время ответственное, и отрефлексировать катастрофу, которая произошла. Только у немцев это было 12 лет, а у нас-то будет, простите, с 1917 года как минимум, да? У нас не отрефлексировано ничего. Если мы найдем в себе эти силы, то это одна история. Если нет, тогда угрюмый реваншизм будет главной интонацией. Нас победили, нас положили вниз лицом, нас унизили. Но ничего,
угрюмый реваншизм. Угрюмый реваншизм — это то, что мы сейчас наблюдаем. Он просто не после 1945 года, потому что там неоткуда было взяться реваншизма. Он после начала 90-х, конца 80-х, но суть не меняет. Это все равно самый унылый, угрюмый реваншизм.
Только давай уточним, что мы сами себя выбросили вон из мирового сообщества, что никто, нам только помогали, только говорили: давайте, давайте. Лидеры стояли на мавзолее, лидеры всего мира, да, партнер, ну, трудный партнер России, но партнер. Это мы сами за четверть века выбросили себя вон в статус Северной Кореи, Ирана и Туркменистана. Мы сами это сделали. А реваншизм будет, разумеется, потому что миру, собственно говоря, мир, которому мы приставили ядерный пистолет, так сказать, к виску, если мир с нами, а мир разберется, безусловно, ресурсы несопоставимы, мир разберется, но после этого нас никто перевоспитывать особенно не собирается. Никакого плана Маршалла быть не может, потому что плану Маршалла предшествует полная капитуляция. Никакого плана Маршалла без полной капитуляции не может быть. Да? А поскольку капитулировать мы не будем, просто по той простой причине, что никому даром не нужны, никто к нам не пойдет нас захватывать. Это все только в воспаленном мозгу этих идиотов. Никакому НАТО не нужно не завоевывать Саранск, понимаете, и выходить к Волге. Вот даром не нужно, у них свои головные боли много.
А почему, да? люди верят, что НАТО нас хочет завоевать, Россию, в смысле?
Потому что они даже верят,
что Украина хотела завоевать Россию. Ну ладно, видишь, НАТО хотя бы большое, больше, чем Украина.
Ну, критического мышления нету. Люди подобны колбасам, писал Козьма Прутков, чем их начинишь, что в себе и носят. Их начинили, эту колбасу, в них закачали. С 4-го года мы слышим про Украину только презрительное. Потом слышим, что да, они продались укронацисту и так далее, и так далее. А уже к вопросу о Стокгольмском синдроме. С какого-то момента уже спокойнее верить, потому что этот, который мертвыми руками стучит в мертвые перси, да, он ведь смотрит, как ты, стучишь вместе с ним или нет, или, может, сумлеваешься. Так он может в тебя и педагогике приступить. Вон Карамурза, Навальный, Яшин, это же все педагогика. Это их такая педагогика. Это они говорят: посмотрите, что бывает с теми, которые против нас. Вот видели, да? А теперь ответьте, вы за Путина или нет? Очень хорошая педагогика. Все вдруг за Путина. Надо же. Вы в Пхеньяне еще проведите соцопрос по этому поводу. Так вот, Стокгольмский синдром чудовищный, и его можно понять. Бандиты очень сильные и опасны. Другое дело, что на длинной дистанции историю ты не обманешь. И мы действительно ляжем плашмя в какой-то момент. Причем ляжет плашмя вся страна, которая пошла в заложники к Путину. Путин так или по-другому, там его мать природа приберет, да, но мы же не стартовые, не новую пьесу начнем после двойной тактовой черты. Там же будет, останется эта территория, только совершенно разоренная, как после Ливонских войн Ивана Грозного, выброшенная вон из мира. И повторяю, капитуляция была бы шансом, потому что после капитуляции план Маршалла и какой-то выход наружу. Но капитуляции не будет. Мы просто будем лежать там за обочиной у мира в плохом настроении и мечтать о том, как мы вот встанем и всем им взломим. Вот, к сожалению, так. И, конечно, немедленно набежит больших специалистов по патриотизму, которые это будут людям объяснять, не давая им понять, что они сами, не напоминая им, что они сами виноваты. И что сами, понимаешь, американский оккупационный сектор, да, который вводил немцев в кино, заставляя их смотреть на ужасы собственные, его же не будет. И будут царствовать очередные популисты, левые, правые, немедленно найдутся враги. Это будут либо богатые, либо инородцы, как всегда. В зависимости от того, левые возьмут или правые, или те и другие. Какое-то время здесь будет, конечно, смута и гуляй-поле. А бенефициары этой войны и бенефициары всего этого ада тихонечко залягут на дно, но не в Брюгге, да, ну, где-то даже и неподалеку, да. У них все в порядке со счетами. Большинство из них никто не отловит и даже ловить не будет.
Мир да займется... ладно, в порядке у них со счетами. Вон тут просто список за списком санкционным. Вот только что американцы выкатили, европейцы.
Это на здоровье.
Готовятся.
Это на здоровье. Это на
там
здоровье.
Уже прямо с собаками ищут по всему миру эти счета.
Да, но тем не менее, что-то мне подсказывает, что на жизнь у них хватит. Нацистов тоже искали.
Это правда.
Нацистов тоже искали. А нашли Эйхмана одного и еще там несколько.
Ну, еще там кого-то, да, не всех.
Ну, еще там кого-то. Ну, мягко говоря, не всех. Оля, не дойдут руки до всех. Которые потише, самых заметных, может быть, отловят. Но понимаешь, в чем дело? Вот опять-таки новейшие примеры, там, Младич, Караджич, да? Вот да, этих отловили, но убивали, извини, сотни. Геноцид был. Убивали сотни. И элита была политическая, да? И я не уверен, что отловили всех. Это тоже педагогика, вот каких-то знаковые фигуры. Поэтому, к сожалению, ничего хорошего-то не будет. Вопрос сейчас в другом. В цене. Мы, это знаешь как... Все очень более-менее понятно на длинной дистанции. Вот на очень длинной дистанции, потому что там работают неумолимые исторические законы, и поэтому вперед предсказывать, сильно вперед, гораздо легче, чем на ближайший месяц, как ты понимаешь, да? Потому что сильно вперед все более-менее понятно, да? А вот какой ценой, вот для Украины это не все равно, закончится это через полгода или через 3 года. Для истории совершенно.
Да, конечно. Да.
Потому что сотни тысяч погибших. Причем в нашем случае гибнет уголовная шваль в значительной степени, которая сама на это идет. А там-то гибнут лучшие. Лучшие. Потому что это справедливая война, и там погибают. И у меня Фейсбук-то открытый, и на украинскую сторону тоже. И у меня, у многих знакомых моих украинских, женщин моих знакомых, дети воюют, дети на фронте. В отличие, кстати говоря, от моих российских знакомых, у которых нет детей на фронте. Что любопытно. Есть знакомые российские, у которых дети бежали. Вот, между прочим, абсолютная диспозиция. Да? Вот по моим знакомым. Вот моя небольшая выборка по моему Фейсбуку. Некоторое количество женщин, которые просто увезли детей или да, у которых держали дети. И некоторое количество женщин, у которых дети на фронте. Это украинские женщины. Вот вся разница, это существенная разница.
Ну да. А у нас осталось буквально 1,5 минуты до окончания этой передачи. Знаешь, что я хотела не забыть сделать? Поздравить Людмилу Улицкую с днем рождения, который был прям только что на днях. Буквально.
Я писал, слушай, она мне написала, единственное государственное учреждение, которое поздравило ее с 80-летием, это был Омский техникум. Слава, я хочу воспеть славу Омскому техникуму, тем нескольким людям, которые не дали поставить в графе прочерк, в графе благодарность. Людмила Евгеньевна Улицкая, замечательная, да, вот, ну, что говорить, но почти безошибочно это государство отрезает от себя. С кем ты останешься, да, хозяин, спрашивал у Бабеля, ты останешься со смятьем. Ты останешься со смятьем. С кем ты останешься, если ты Улицкую выбрасываешь вон, да? Если тебе Улицкая враг, Глуховский, Сорокин, да? Если вся литература тебе враги, русская, современная, если приличные люди тебе враги, с кем ты останешься? С Шаманом? Ну и с Газмановым? Ну и иди танцуй, иди пой. Печально, потому что сегодня официальная Россия – это Шаман и Газманов. А Улицкая – маргинал. Чем мы ее поздравляем? Потому что, не приведи Господи, вот так вот однажды в страшном сне приснилось бы, что Людмила Евгеньевна Улицкая поддерживает спецоперацию Владимира Путина. Вот да. Тут бы нам всем и кранты. Хорошо, да. Что есть
поздравление. Константы. Да, это правда. Спасибо большое. Спасибо всем, кто писал нам и принимал участие в этом разговоре. Особое мнение с Виктором Шендеровичем. Спасибо, счастливо, пока.